Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Поверх барьеров. К столетию кино в России». Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. «Юность Максима». Ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 1 декабря 1996 года.
Режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринян. К столетию кино в России. От путевки в жизнь до покаяния. 20 массовых картин советской эпохи. В этом выпуске «Юность Максима».
И волны бушуют вдали, товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от этой земли.
Товарищ, пускай веселится. Только научи, как зубами глотки рвать у всей этой сволочи.
«Юность Максима». 120 секунд спустя. Ровно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
«Поверх барьеров». Русская кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Чего желает известный депутат Пуришкевич? Пуришкевич желает, чтоб в наступающем году Россия избавилась от жидовского племени. Чего желает звезда оперетты Ве-Ве Ковецкая? Ве-Ве мечтает, чтоб уродливый танец хора сменился более изящным. Что пророчит автор окульных романов Крыжановская Рочестер?
«Юность Максима». Производство студии «Ленфильм». На экраны вышел 27 января 1935 года. Режиссеры и авторы сценария: Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. Оператор: Андрей Москвин. Художник: Евгений Яней. Музыка пролога: Дмитрий Шостакович. В главных ролях: Борис Черков, Максим, Степан Каюков, Дема, Кулаков, Андрей, Валентина Кибордина, большевичка Наташа, Михаил Тарханов, руководитель петербургского подполья «Поливанов». Самозабвенно на тройках вскачь встречает второе десятилетие 20 века столица империи российской. Угрозы революции удалось подавить. Правительство в контрнаступлении, общество в апатии, РСДРП в упадке. Численность партии в 2010 году Троцкий оценивал, вероятно, завышая в 10 тысяч человек. Ленин в эмиграции ведет фракционные бои с меньшевиками. На всю Россию осталось всего 5-6 большевистских комитетов. Питерские подпольщики отмечают начало роковой декады. Через 7 лет они таки забьют свой мяч. Но для этого нужны люди, у которых есть сила для решающего удара.
Товарищи рабочие, еще один год локаутов, виселиц, полицейских расправ позади. Враг торжествует, но год идет за годом, и мы... Живем, товарищи. Мы идем в Новый год маленьким, но сплоченным отрядом по нелегкой дороге. И пусть ликует черная сотня, пусть бешенствует реакция. Ни одного шага не сделает вражеский класс, не прибавляя новой, свежей силы в нашу партию. Встретим же, товарищи, наступающий год с бодростью. Он несет нам великие перемены. Спасибо, до свидания, товарищи. Гляди веселее. Ну, Новый год.
Держи его! Держи его! Держи его! Держи его! Держи его! Держи его! Держи его!
Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное «О». О звериная, о детская, о копеечная, о великая! Каким названием тебя еще звали? Как обернешься еще, двуликая, стройной постройкой, грудой развалин?
Козинцев говорил, что вся идея очередной картины, у них с Траубергом на счету было уже 7-8 изысканных эстетских лент, родилась из одного эпитета «Оды революции» Маяковского – «Копеечная». Киновед и режиссер Олег Ковалов, Петербург.
Какие были причины личностные у Козинцева и Трауберга снимать именно этот фильм, который, казалось бы, совершенно не вытекал из всего того, что они делали до этого? Сам Козинцев и Трауберг говорят о том, что им к концу 20-х годов уже казался архаичным пафос такого плакатного воспевания революции. Они, безусловно, были художниками революции, художниками верующими, в том смысле, в каком был верующий советский молодой пылкий художник 20-х годов. Они верили в демократические идеалы революции. Они не решались признаться в том, что эти идеалы революции, они выветриваются постепенно из их жизни. И они хотели найти просто новый тон по отношению к революции. Они хотели создать пафосное произведение через максимальное снижение внешней интонации. Они хотели, чтобы о революции было произнесено тихое, интимное, задушевное слово.
Вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Ох, вот эта улица, вот этот дом, ах, вот эта барышня, что я влюблен.
По дворике за Невской заставой на крышу вылазит рабочий паренек Максим. Борис Чирков несколько месяцев проработал на заводе, чтобы полней отождествиться с героем. Людмила Юрьевна Чиркова.
Максима считают очень простым пареньком. Да, он был таким. Все это было так. Но сама жизнь Бориса Петровича, который родился в маленьком-маленьком городке, даже назывался он Нолинск, наверное, от своей значимости в Вятской губернии, он жил тоже в очень простой семье, ну, учился хорошо, читал, как что можно было. Но город не обладал никакими библиотеками, никакими театрами, в котором была только одна улица. И через 52 года, когда туда мы с Борисом Петровичем приехали, в городе был большой праздник, его сделали почетным гражданином этого города, под общий гомерический смех всего города вручили ему право бесплатного проезда на любых видах транспорта. Это был хохот, потому что в этом городе до сих пор не ходит никакой транспорт, там не ходит ничего. И вот в этом городке вырос этот мальчик, который в 21 год приехал в Петроград тогда с маленьким достаточно запасом и сделал всего себя. Я познакомилась с ним в 49 году. Буквально через месяц мы поженились и прожили с ним почти что 34 года. Да. Я горжусь тем, что я была его женой. Это был энциклопедически образованный человек. Человек, который имел громадную библиотеку. Он знал язык английский. Он великолепно знал живопись. Он хорошо знал музыку. На гитаре он играл потрясающе. Он был действительно интеллигентнейшим человеком. И вот когда сейчас появляется такая мысль, что, несмотря на это, даже мало кто об этом знает. Его как-то до сих пор сопоставляют с Максимом. А Максим для всех, тем более сейчас, ну, простой паренек, который уже непонятно, что сейчас сделал хорошее дело или плохое.
Русская кинодвадцатка, Радио Свобода. Юность Максима как зрелость авторов картины. Литературовед и переводчик Наталья Леонидовна Трауберг, Москва.
Это очень был большой перелом для них, потому что они были голодранцы полные. И то, что я помню, очень маленькое, то есть до 34 года, это совершенно другая жизнь. Вот близко к жизни абериутов, чижей, ежей, вот такого Питера. Полуголодных, богемных людей, вполне а-советских, их вдруг вот где-то перед Максимом купили. Как это было, пусть киноведы скажут. И это произошло на моих глазах. У меня было 5 лет, мне должно было исполниться 6 лет, до 34 года мы получали квартиру. Из полуподвала мы переезжали в трехкомнатную квартиру в очень хорошем доме на Большой Пушкарской. Это был надстроенный особняк. Какой-то такой двухэтажный дом с колоннами. Это необычайно был резкий перелом. Просто на глазах они менялись. Они действительно попали в ловушку. И вот ровно в 34-м году это захлопнулась штука, и поначалу года 3 до 37-го ощущалось просто как счастье, как хорошо.
Обнявшись, три друга идут к трубам Путиловского. На заводе они сталкиваются с Наташей, распространявшей прокламации, один из первых образов женщины-революционерки в мировом кино. Ее преследует мастер, сыщик-доброход. Максим спасает симпатичную большевичку и в дурашливой своей манере уклоняется от предложенной начальством карьеры заводского стукача, представляя себя читателем лубков начала века, русских аналогов комикса. В этом жанре, с детства любимым авторами, юность Максима, линейный сюжет которого Козинцев и Трауберг сбивали картинка за картинкой.
А книжки там какие? Читал же?
Читал.
А кто тебе их давал и о чем мне говорится, помнишь?
Разрешите на память прочитать?
Ну?
«Прочь!» — кричал он. «Прочь из этого гнезда коварства и порока! Меня ждут скалистые ущелья и верные товарищи гроза тиранов и злодеев! Пылая страстью, прекрасная графиня прильнула к нему всеми своими формами! Ха-ха-ха!» — воскликнула она. «Кровавая Нана заставит тебя забыть весь мир!» Атаман свистнул и вскочил на коня.
Что за ерунда такая?
Антон Клечет, знаменитый разбойник.
С началом НЭПа в молодую Советскую Республику хлынула американская кинопродукция. Киевлянину Козинцеву было 16, одесситу Траубергу – 19, когда они основали в Петрограде знаменитый ФЭКС – фабрику эксцентрического актера. Именно так называется очередная западная книга, которая вышла в немецком издательстве «Потемкин Пресс». Из Берлина автор Оксана Булгакова.
ФЭКСы
выбрали в качестве опоры столб, обозначенный ими бульваром. Понятие было расплывчато и включало массу явлений. Комиксы, детективные романы, цирк, гёрлс, азартные игры, рекламу, американскую моду, джаз, серии, слэпстик. Фэксы боролись с русским привычным мироощущением, гипертрофией сознания и гипертрофией искусства. И предлагали вместо этого иностранный мир, населенный ковбоями, которых они одевали в Буденновке. Они были тренированы в работе со структурами развлекательного жанра, которые направлены на упрощение. В 20-е годы они эстетизировали эти знаки и обрабатывали ими русские высокие сюжеты, как «Женитьбу Гоголя» или «Его шинель». В 30-е годы они идеологизируют эти знаки. Козинцев и Трауберг рассказывают в трилогии о Максиме историю русского Иванушки-дурачка и Василисы Прекрасной, социал-демократки, которая превращает отсталого рабочего, та же волшебная операция, что производит партия со всем классом, в сознательного большевика.
Ни в одном из справочников я не смог найти имени актера Кулакова, который играл погибающего на заводе друга Андрея, очень похожего на незабвенного Евгения Урбанского, погибшего на съемках в 65-м. Равнодушие начальства к трагической смерти друга приводит Максима с Демой в воскресную школу, где преподает Наташа, которая превращает уроки арифметики в агитпроп. Врываются фараоны. Решающее слово произносит Максим, у которого вместе с зарождающейся любовью к большевичке открываются глаза на жизнь. Прокламации на заводе распространяла не она.
Вот мой паспорт. А вот визитная карточка князя Святополка Мирского. Который час?
9:30.
Ровно в 9 я даю урок сыну его сиятельства.
Мадемуазель, можете ехать к его сиятельству. Извините, долг службы. Пожалуйста. Пожалуйста.
Один из основателей Компартии Великобритании, князь Святополк Мирский, вернулся в Советский Союз в конце 20-х. Арестован и расстрелян уже после выхода картины «Юность Максима». Из Москвы первозритель, писатель Лев Разгон.
Это был своеобразный и, может быть, первый советский вестерн. То есть там было все, что положено в вестерне. Очаровательный, красивый, остроумный, ироничный молодой человек, который борется с великим, могучим и, казалось бы, непобедимым государством, не боится его и в конечном счете побеждает, невзирая ни на что.
На Путиловском гибнет еще один рабочий.
Прощай, товарищ. Мы похороним тебя по-своему, по-рабочему.
Похороны превращаются в демонстрацию. В первую шеренгу выходит старый большевик, руководитель Поливанов. В нашей кинодвадцатке один из лидеров Компартии России, член президиума ее ЦК, последний председатель Верховного Совета СССР, а ныне председатель Комитета Государственной Думы по законодательству и судебной реформе Анатолий Лукьянов.
Это фильм особый. Он особенно дорог мне был, потому что я сам начинал в 43-м году на военном заводе работать в самую лихую годину. И Максим, рабочий, простой человек, выросший в партийного деятеля, выросший в какой-то степени в министра нового правительства пролетарского, он олицетворял очень многое для тысяч людей. Впервые был в полный рост в кинематографе показан человек рабочий, который пришел во власть. И показан так, что он принес в эту власть новый взгляд, рабочий взгляд на власть саму. Он показан очень умно, живой, он играющий на бильярде, он поющий песни, он на рыбалке, он все время с легким и печальным немножко юмором человек, который прошел все, увидел все и сохранил свою душу. Для меня этот фильм очень многое значит, особенно сегодня, потому что Уж очень много разговоров о том, что рабочий, простой человек, не способен участвовать в политике, не может работать. Это далеко не так. На своей практике государственной встречался с десятками рабочих, которые могли дать фору в решении политических вопросов многим интеллигентам. Фору потому, что они хорошо знали жизнь, настроение народа. Это исключительно важно. На этом, собственно, была построена советская власть, и на этом построен весь фильм.
Мир в 1935 году. Владимир Тольц.
Сталин посылает приветствие советскому кино по случаю 15-летней годовщины важнейшего из искусств. Проходит первый показательный процесс так называемого Московского центра оппозиции. Зиновьев, Каменев и другие. Президент Рузвельт подписывает акт о социальном страховании. Выдвинут лозунг «Превратим Москву в красивейший город мира». Вступает в строй гостиница «Москва». Проходит первый московский международный кинофестиваль. В советской программе «Чапаев и юность Максима». Закрывается общество старых большевиков. Выходит американский фильм «Анна Каренина» с Гретой Гарбо. В СССР все виды уголовных наказаний, включая смертную казнь, распространяются на детей с 12-летнего возраста. Хичкок снял один из первых в мире триллеров «39 шагов». Открывается московское метро. В Нью-Йорке организовано общество анонимных алкоголиков. Нобелевская премия по химии за синтез новых радиоактивных элементов присуждается супругам Жюлио-Кюри. Нобелевская премия мира антинацистскому писателю из Германии Карлу фон Осетски. В 1935 году умирают Йозеф Пилсудский, Анри Барбюс, Иван Мичурин, Константин Циолковский, Валерьян Куйбышев, Казимир Малевич. Сталин выдвигает лозунг «Кадры решают все». ЦИК принимает постановление об ответственности за распространение порнографии. 5 лет. Алексей Стаханов выполняет за смену 14 норм. 21 июня 1935 года родилась Франсуаз Саган. Самый модный танец 1935 года – румба.
Русской кинодвадцатке «Юность Максима». Продолжим через 2 минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает честно и порядочно, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. К столетию кино в России. Григорий Козинцев, Леонид Трауберг. «Юность Максима» ведет программу Сергей Юринин. Впервые в эфире 1 декабря 1996 года.
В русской кинодвадцатке «Радио Свобода» — «Юность Максима».
Господа! Смирно! И по-хорошему! Ведите назад мертвое тело! Мы сами доставим в больницу!
Ваше благородие! Мертвецов! Не дальше!
Господа, предупреждаю! Предупреждаю!
Проспект на Васильевском острове. Брандбауэр с вертикальной рекламой. Пилюли Ара – лучшие в мире. Золоченные бычьи головы на вывесках изобильных магазинов. Распивочные. Из одной вылазит и оказывается в разгаре событий Дема.
Товарищи! Ну чего ж вы ждете? Так чего ж вы стоите? Ступайте назад с миром и по-хорошему подышать!
Этой дракой с полицией, снятой гениальным и страшным близоруким Андреем Москвиным, оператором Эйзенштейна по второй части Ивана Грозного, создатели гордились. Первый арест, как первая любовь. Камера-одиночка.
Вот мчится дорогечка лихая, урядник скачет на коне, а чья-то дорогая стоит и плачет в стороне, а чья-то дорогая стоит и плачет старая.
Питерская тюрьма для Максима становится университетом классовой ненависти. Друг Дема, по пьяни прибивший оружием пролетариата фараона, отправляется на эшафот. Туровская, Москва.
Совершенно независимо от того, хотели Козинцев и Трауберг этого или нет, «Юность Максима» дала лицо и имя некой фикции, в которой нуждалась советская мифология. Дело в том, что, как мы теперь хорошо знаем, рабочий класс вовсе не был действительным руководителем революции. А действительные руководители революции, действительные вожди, были люди, так или иначе, которые вышли из интеллигенции. Все они носили бородки, пенсне, короче говоря, меньше всего были похожи на Максима. Но советская власть нуждалась в некотором мифологическом образе. И странным образом этот персонаж был создан не кем-нибудь, а именно Козинцевым и Траубергом. Вот в нашей ретроспективе советского и немецкого кино мы его показывали в очень жесткой такой паре с немецким фильмом, который был посвящен биографии Хорста Весселя. Фильм не удался, Геббельсу он не понравился. Он велел снять название «Хорст Вессель», чтобы не позорить единственного павшего героя национал-социализма. И поэтому он велел назвать его как-то иначе. Его назвали «Ханс Вестмар», «Один из многих». Вот идея Максима – это тоже идея одного из многих. И если Ханс Вестмар дал лицо идее национальной, то Максим дал лицо, голос и имя идее класса. В этом смысле это была одна из наиболее как бы вымышленных фигур Хотя, конечно, люди с такой биографией были, они приходили в революцию, но они никогда не стояли во главе. И надо сказать, что в Максиме есть большевик-подпольщик, который приобщает его к революции. Его играет замечательный артист Тарханов. То есть есть тот, кто дает ему как бы идею.
Образ огромной страны России возникает, когда Максима, у которого, кстати, нет ни отчества, ни фамилии, выпускают на волю.
Завтра же, молодой человек, раненько утром уезжайте из города. И разрешено тебе жить повсюду, кроме губерний Санкт-Петербургской и Московской. И губернии Тверской, Оренбургской, Рязанской, Казанской, Владимирской, Астраханской, Калишской, Седлицкой, Витебской, Селицкой, Минской, Тульской, Слянской, Курлянской, Лифлянской, Эреванской. И в западных воспрещается Сувалской, Варшавской, Ковенской, Гродненской, Смоленской, Виленской. И в восточных воспрещается Симбирской, Уфимской,
Нижегородской. В кинодвадцатке «Радио Свобода» «Юность Максима». Крупным планом сцена, которая Олегу Ковалову представляется важной с точки зрения дальнейшего развития образа Максима.
Люблю я летом с удочкой над речкой сидеть, бутылку водки с рюмочкой в запас собой иметь. Бутылку водки с рюмочкой в запас собой иметь. Насадишь на крючок, закинешь, выпьешь рюмочку и ляжешь на песок. Закинешь, выпьешь рюмочку и ляжешь на песок. Лежишь, а рыбка клюется, сомнения далеко. Порою так наклюешься, что встать уж тяжело. Порою так наклюешься, что встать уж тяжело. Я летом с уточкой над речкой сидеть, бутылку водки с рюмочкой в запас собой иметь.
Есть поразительный эпизод, который показывает всю двусмысленность ситуации фильма. На берегу реки Максим лежит и играет на гитаре. Рядом с ним на салфетке разложена немудреная выпивка и закуска. И он играет, значит, на гитаре и поет песенку «Люблю я летом с удочкой у речки посидеть». Песня легкомысленная, закуска самая простонародная, погода хорошая, играет паренек на гитаре. Но в конце эпизода оказывается, что он всего-навсего маскируется под отдыхающего рабочего паренька, а на самом деле он направляет товарищей на маевку, которые проходят мимо этого берега реки. И сама эта маска простодушного балагура с рабочей окраины, словно бы отделяется от героя, и нужна она ему всего лишь для конспирации. Это поразительно. Этот герой уже не свободен, он уже ангажирован как бы. И то, что он делает свои подпольные дела, оставаясь при этом рубахой парнем, по видимости, является трещиной, разламывает этот образ, делает его антипатичным.
Маевка отцеплена полицией. Максим схвачен.
Стой!
Вы не вырывайтесь, господин социал-демократ. 155 нижних чинов, 7 надзирателей, 3 пристава и сам господин начальник охранного отделения.
Последних ваших людей берем. Партийные сливочки. Генералу вперед.
К его делу конец.
Крышка. Так что вы лежите спокойно,
господин большевик.
Люблю я летом с удочкой над речкою сидеть.
профессор датского киноинститута, британский киновед Марк Лефанью.
Maybe there is a sense in which that's a kind of a gayer and less complicated or less ideologically complicated work than the two subsequent films, because one's got to
remember that веселее и проще в идеологическом смысле, чем два последующих, которые сняты в 1937-1939 годах, когда красный террор был уже в самом разгаре, в эру тяжелой паранойи. «Юность Максима», первая часть трилогии, о становлении политического сознания человека, который впоследствии станет одним из большевистских лидеров, речь о Максиме в исполнении Бориса Чиркова, и что поражает сегодня, это то, что в картине отсутствует злобная параноидальность. В юморе фильма подлинный гуманизм. Мне кажется, что и по отношению к отрицательным персонажам, к ее злодеям, которые, казалось бы, должны быть классовыми врагами, к тем, кого должно ненавидеть, к буржуазии. В особенности это относится к персонажам, низким по человеческой природе. Они показаны с какой-то терпимостью, с юмором, реалистически. Чувствуешь, что это не карикатуры, не абстрактные идейные враги. Все пронизано, я бы сказал, горьковским видением жизни, горьковским реализмом. На мой взгляд, в этом большое достоинство фильма, ценное и по сей день.
Gorkian sense of life and realism. So this I think is the great quality of the film that still exists.
От агента в штатском Максим уходит. В разгар большого советского террора повезло и Борису Чуркову. Лев, разгон.
Непритязательная песенка «Крутится, вертится шар голубой» стала шлягером абсолютно всенародным. Настолько, что на какое-то торжественное заседание с концертом, на котором должно присутствовать все начальство во главе со Сталиным, был выписан из Ленинграда Максим только для того, чтобы исполнить свою песенку. Дивный рассказ самого актера, как это все происходило. Конечно, мне было страшно, говорит. Разделился занавес. Я вышел, посмотрел направо. Все портреты сидят. Я думал, а может сбежать? Но тут я увидел, что за всеми кулисами стоят некоторые в штатском. Ну ладно, исполнил он эту песенку, пробесировал. И слава богу, все кончится. Он выходит, машина ждет, и он едет на вокзал. Я, говорит, пришел в свой вагон, положил вещи, вышел. И вдруг я вижу, как от вагонов начинают отходить люди. Почему? 3-4 человека заходят в каждый вагон, и после этого вагон пустеет. И тут они подходят к моему вагону и спрашивают у проводника. Чирков в этом вагоне? Да. Вынести его вещи. И вот здесь я испытал странное чувство, говорит он. Вокруг меня была большая толпа людей, друзей, знакомых, почитателей. И вдруг я один, и вокруг меня никого нет. Пройди все с нами. Он держит мои чемоданчики. Я иду с полным пониманием, что меня ждет. Сажусь в машину. И потом вдруг я вижу, что это не Лубянка. Я проезжаю под Кремлевскими воротами. Я выхожу. Меня ведут по каким-то коридорам. Потом навстречу вдруг выходит очень знакомое лицо. И говорит, ну чего вы так торопитесь? Ну побудьте с нами дня 2-3. И я через 2-3 дня приехал Ленинград, где на меня смотрели, как на человека, вернувшегося с того света. Вот такая история смешная, которую я услышал от него самого. Это было в Доме литераторов.
На торжественной церемонии в Москве по случаю юбилея советского кино в январе 1935-го, когда автору Потемкина дали всего лишь звание заслуженного, Козинцев и Трауберг получили по ордену Ленина. Наталья Леонидовна Трауберг.
Что с ними случилось, я не знаю. Это, конечно, судить может только тот, который при всех обстоятельствах находился бы в том времени и в том возрасте. Во всяком случае, случилось нечто очень страшное, что потом они уже каждый расплачивался сам. Но могу только сказать, что отец это понял за полтора года до смерти и говорил только об этом. Вот полтора года подряд, больной, почти 90-летний, просто превратился в библейского такого персонажа. Он все время каялся, все время говорил: «Господи, я кутил Шенгелая в 37-м году, Господи, мы в Арагве заказали обед, это же был 37-й год, Господи, мы жили как жлобы, Господи, мы жлобы», и говорил слово «Господи». Не потому, что он хотел бы стать каким-то обрядоверным или каким-то еще, а напрямую обращался к Богу. Прямо вот напрямую, как из Библии, и ругал себя и их вот этих 30-х годов. Ну, это замечательно, по-моему. Если это осталось в них живым, это можно было сохранить, значит, все не так плохо в мире, как могло бы показаться.
Последний акт формирования большевика. Максим, прерывая интеллигентку Наташу, становится автором своей первой листовки.
Конференция арестована. По Иванов ране. Нужна сейчас же листовка.
Я напишу. Товарищи, гнет реакции усиливается. В тюрьму попали лучшие представители рабочего класса. Петербургский комитет на помощь, товарищи.
Не то. Разве так надо писать?
А ну пиши. Пиши. Ходят всяческие слухи, что комитет партии арестован. Враги! Комитет партии на свободе действует. Лучшее доказательство чему – это листовка. Да здравствует забастовка солидарности.
За спиной котомка, впереди по-океански широко раскинулась страна. До катастрофы остается 7 лет. Максим уходит агитатором в Сормово, так сказать, к Павлу Власову, который в кино уже поднял красное знамя. Реверанс Горькому и снявшему мать Пудовкину, который 17 декабря 1934 года в «Известиях» писал: «В движении от формально блестящего пролога фильма к простому, сильному концу есть нечто общее с творческой биографией Фексов, отныне полноценных авторов кинематографа миллионов». Олег Ковалов, Петербург.
Любопытно, что архетип сюжетный, который заложен в картине «Юность Максима», живет до сих пор и отражается в самых странных картинах. Скажем, в таком антисоветском фильме, как его называли, Анджея Вайда «Человек из железа». Когда я смотрел фильм «Человек из железа» Анджея Вайда, я никак не мог отделаться от ощущения, что история солидарности польской, которая рассказана в фильме, она вся, ну, в хорошем смысле слова, скалькирована с фильма «Юность Максима». Это совершенно «Юность Максима» в иных условиях. Более того, я посмотрел в прошлом году английскую картину «Стоунволл», известную картину, прославляющую единство в борьбе за свои права сексуальных меньшинств. И я в этой картине, где молодой гомосексуалист приезжает в Нью-Йорк в 60-е годы, случайно попадает в полицию, знакомится со своими единомышленниками, которые просвещают его, вводят в ночной клуб, потом на репрессии полиции на этот ночной клуб. Они борются, в конце фильма идут на демонстрацию с криками, значит, мы победим. Это совершенно «Юность Максима». По всем компонентам драматургическим, по расстановке сил, если отвлечься от такой, казалось бы, неординарной проблематики фильма, то это совершенно работает тот архетип старого советского фильма. Это может показаться слишком искусственным образом и слишком эффектным завершением моих рассуждений, но на заре перестройки, году в 87-м, я лично видел поразительную картину на улице, когда, обнявшись за плечи, трое рабочих парней, ну, подвыпивших слегка, шли по улице на своих заплетающихся ногах и на всю улицу горланили песню «Крутится, вертится шар голубой». И это было поразительно, потому что была современная улица, и три рабочих парня пели вот ту самую песню, которая полюбилась так зрителям из 30-х годов, которая была так популярна в Петрограде в начале века.
«Юность Максима». В пражской штаб-квартире «Радио Свобода» выпуск завершает Юрий Гендлер.
Когда мы с братом в конце 40-х годов звали бабушку пойти с нами на «Юность Максима», «Возвращение Максима», то она всегда отказывалась. А что там смотреть? Жила я тогда. Деды мои, прадеды по материнской линии и бабка жили в деревне Мурзинка на окраине Петербурга и работали у Обухова, потом завод «Большевик». Ну, в тех же местах, где и происходит действие фильма «Юность Максима». У них там был двухэтажный деревянный дом. В 20-х годах из него нарубили 4 квартиры. Одну на втором этаже оставили бабки. Я жил там до войны, и осталось в памяти, как я катаюсь на трехколесном велосипеде по, как мне кажется, до сих пор громадной стеклянной веранде с какими-то зелеными растениями. В войну дом спалили на дрова. Бабка моя никогда царскую власть не хвалила, но никогда ее и не ругала. Не ругала она и советскую власть, но никогда ее и не хвалила. Просто время от времени она рассказывала что-то невнятное. «Ну, чё там Маруся пироги печёт? Это моя мать. Вот мы раньше пироги пекли. По 30 противней с грибами, с мясом. Ну, чего ты мелешь?» — набрасывались на неё на коммунальной кухне. «Куда тебе 30 противней?» Ну, а как гости в воскресенье придут? Ходили ведь семьями, с гармошками, с детьми. Народу бывало много придет. Ну, штофы с водкой были. Или, бывало, дедушка Миша придет с работы и ругается. Опять, говорит, забыл сказать, что бумажками дали. И высыпал на стол зарплату золотыми монетами. А мы, дети, ими играемся, и обязательно какая-нибудь укатится. Потом весь вечер ее ищут. Уже в университете я перешивал старые дедовские костюмы из английского сукна. Нашел в сундуке и цилиндр, но почему-то весь замызганный. А цилиндр при советской власти, объясняла бабка, очень пригодился. Мы в него яйца складывали, штук 50 влезало. Рассказывают, что когда Козинцев и Трауберг показали юность Максиму Сталину, то тот, походив немного по залу, сказал: «Революции такой не бывает, рабочих таких не бывает, большевиков таких не бывает». Трауберг хлоп и в обморок. Сталин: «Ну вот, а я только хотел сказать, что фильм мне очень понравился».
Головой, трупник завертится, учит упас. Кавалера барышню хочет украсть. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Ах, вот эта улица, там этот дом. Ах, вот эта барышня, что я влюблен. Крутится, вертится шар головой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалера барышню хочет украсть.
«Юность Максима» — первый советский кинороман для масс. «От революции» Маяковского в чтении Алексея Цветкова. Над программой в Москве работал Илья Дадафыдзе, в Праге – Лина Ширяева. Продюсеры русской кинодвадцатки «Радио Свобода» — Наталья Белова и Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Слушали программу «К столетию кино в России» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96 года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Yucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
«Поверх барьеров» в разделе «Родной язык» гость пражской студии, московский поэт Герман Лукомников. Литературный псевдоним до 1994 года – Бонифаций. Автор более дюжины книг, часто выступает в клубах и школах.
В последние годы некоторые мои собственные стишки, они просто потребовали, чтобы я их пел. Отчасти это новый, иногда даже какой-то старый, давно написанный стишок, вдруг оказывается, что это песенка. И я пою. акапелла, конечно.
На столе стоит пол-литра, за окошком снег растаял. Хорошо, что я не Гитлер, и не Ленин, и не Сталин.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».